Новости этой недели. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго вечера. Программа «Поток». И в течение часа будем обсуждать самые заметные и значимые события этой недели. СМИ сообщили о возможной выдаче России Эдварда Сноудена в качестве подарка Дональду Трампу. СМИ сообщили о небоеспособности 2/3 ударной палубной авиации ВМС США. Киев анонсировал боевые стрельбы из буков близ Крыма. Кинематографисты написали открытое письмо о ситуации вокруг фильма «Матильда». Министерство финансов России предложило ввести акциз на боярышник. Диссовет МГУ отказался рассматривать диссертацию министра культуры Владимира Мединского. В Донецке на этой неделе убит командир батальона «Сомали» с позывным «Гиви». Алексей Навальный приговорен к 5 годам условно по делу Кировлеса. Продовольственные карточки появятся в России уже в этом году. Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к запрету на поставки мяса в Россию. Комиссия по борьбе с лженаукой при Президиуме Российской Академии Наук официально назвала гомеопатию лженаукой. Мартен Фуркат демонстративно покинул церемонию награждения. Горящие туры почти исчезли из ассортимента российских туроператоров. Ну и плюсовая температура ожидается в Москве к концу следующей недели.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва! 94,8.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, СМИ сообщили о возможной выдаче России Эдварда Сноудена, как сообщается, в качестве подарка Трампу. Об этом информирует NBC, отмечая, что избранный президент США ранее называл информатора агентства нацбезопасности шпионом и предателем, который заслуживает казни. Телеканал ссылается на высокопоставленного американского чиновника, который якобы проанализировал ряд документов с российской повесткой. По его словам, с помощью такого шага Москва хочет снискать расположение новой администрации США. Ну а в свою очередь адвокат бывшего сотрудника КНБ Анатолий Кучерена опроверг информацию о возможной выдаче Сноудена США. У нас с нами сейчас на связи Григорий Добромелов, он политолог и американист, директор Института прикладных политических исследований. Григорий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы как эту информацию расцениваете? Это скорее какая-то утка или все-таки есть в этом доля правды?
Это очередная медийная, скорее всего, утка, которая призвана в очередной раз расшатать общественное мнение в Соединенных Штатах. Оно никак не влияет на двусторонние отношения, потому что реальное положение дел дипломаты и люди, ведущие сейчас переговоры и по линии специальных служб, прекрасно знают. И она направлена исключительно на то, чтобы внутри Соединенных Штатов политика Трампа и действующая администрация имели больше проблем.
Но вот здесь интересно, если есть версии, что подобные заявления делаются для того, чтобы помешать работе Трампа и его администрации, насколько это продумано и насколько это может иметь эффект какой-то?
Ну, безусловно, это продумано. А насчет того, какой может это иметь эффект, все будет зависеть от того, как будет реагировать администрация.
А как она может реагировать?
Ну, это вопрос будет их выбивать это из рабочего ритма и заставлять постепенно как-то агрессивно реагировать и отбивать медийные атаки, или они будут спокойно реагировать на всю медийную шелуху, которая идет от их оппонентов, и продолжать свой курс. Потому что в первую очередь это направлено на то, чтобы внутри Соединенных Штатов сформировать мнение о том, что администрация Трампа играет на стороне русских и пытается от России получить максимум.
Но если раньше, как пишут американские СМИ, Трамп называл Сноудена шпионом и предателем, который заслуживает казни, значит, Сноуден нужен Трампу или нет?
Ну, понимаете, и Владимир Путин говорил о том, что он не одобряет поступок Сноудена. И абсолютно очевидно, что Путин, как бывший разведчик, понятно, некоторая корпоративная солидарность с коллегами здесь у него существует, и он не очень-то позитивно относится к Сноудену. Но при этом прекрасно и Путин, и Трамп понимают, что сейчас дело в отношении двух стран не в Сноудене. И более того, там выдача Сноудена, она никак не повлияет ни позитивно, ни негативно на взаимоотношения двух администраций. Скорее, это будет негативно воспринято в России как акт капитуляции и будет достаточно двояко воспринято в самих Соединенных Штатах, потому что не будет понятно, что со Сноуденом делать. Его надо посадить, да, на какой срок, а надо ли ему там условно присудить смертную казнь или не надо присуждать смертную казнь. То есть во многом администрация Трампа и окажется в ситуации администрации Порошенко, когда они получили Савченко. То есть непонятно, что с этим делать.
Понятно.
И, соответственно, как на это реагировать.
Спасибо. Григорий Добромилов был с нами на связи. Он политолог и американист.
Говорит Москва. Поток. Новости этой недели.
Газета Defense News написала, что 62%, то есть две трети палубных истребителей ВМС США FA-18 Hornet и Super Hornet не могут летать. По данным издания, 27% истребителей проходят техническое обслуживание, 35% ждут необходимых запчастей. Основной причиной такой ситуации называется нехватка денег на ремонт. По данным ВМС, не могут летать 53% всех воздушных судов, относящихся к военно-морскому флоту. Это боевые, патрульные, транспортные самолеты, а также вертолеты. Но в начале февраля глава Пентагона Джеймс Мэттис распорядился подготовить обоснование для пересмотра бюджета ведомства на 2017 год, финансовый имеется в виду, с целью повышения боеготовности американских военных для борьбы с терроризмом. Военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Лянков.
Сообщения, которые появились о неисправности палубной авиации, это, как говорится, они давно курсировали. То есть вот данный вид авиации относится к корпусу морской пехоты, является основным ударным элементом корпуса морской пехоты США. Как известно, вот тот, кто сейчас возглавляет Министерство обороны США, он не раз, как говорится, попытался пробить вот это вот решение о том, что данный вид авиации надо своевременно после эксплуатации ремонтировать, наталкивался на определенного рода противодействие, потому что бюджет Пентагона в основном предусматривал в то время разработку новых самолетов. И пальму первенства при этом держали самолеты F-22 и F-35, которые вот сейчас были признаны, скажем, не совсем годными для ВВС США и по причине дороговизны и многочисленных неисправностей. И сейчас вот эту программу американцы собираются как бы восстановить и делают ставку опять на истребители F-18, Hornet и их продолжение этих истребителей F-18 Super Hornet. Значит, в отношении нашей палубной авиации, она у нас представлена единственным авиакрылом, которое у нас сейчас базируется на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», и представлена она в основном истребителей МиГ-29К и КУБ. Есть там некоторое количество самолетов Су-33, и также помимо этого там присутствуют ударные разведывательные ударные вертолеты К-52К «Катран». Значит, состояние нашей авиации, в основном палубная, которая сейчас располагается, новые образцы, это все МиГ-29. По поводу Су-33, сейчас идет разговор о том, что они будут обновлены, то есть те, которые там стоят сейчас, Су-33, будут заменяться на новые, потому что долгое время у нас самолеты именно модификации Су-33 не выпускались. Выпускались другие самолеты. Это Су-30, Су-34 и Су-35С. То есть в ближайшее время парк этих самолетов также будет обновлен. Поэтому по сравнению с американской палубной авиацией, наше небольшое авиакрыло, конечно, выглядит гораздо новее и боеспособнее. Армия США, значит, в последнее время до сих пор сохраняется за ней, скажем так, первое место по количеству вооружения. То есть ни одна армия мира не может похвастаться таким количеством техники военной, которая, скажем так, имеется в наличии. Да?
Это Алексей Лианков, военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества».
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток.
Украина в текущем году проведет боевые стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» в Херсонской области. Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк. Стрельбы подразделений вооруженных ЗРК «Бук-М1» пройдут на полигоне Егорлык. Дату проведения спикер министерства не уточнил. Каковы возможные военно-политические последствия, выразил свою точку зрения Дмитрий Литовкин, он военный эксперт.
Угрожает ли это безопасности Российской Федерации?
Ну, если это сделать по правилам, которые предусмотрены в данных ситуациях, это заблаговременное предупреждение соответствующих органов, в том числе и международных, о том, что данные стрельбы будут проводиться, да, предоставление телеметрии по этим стрельбам, да, то ничего страшного произойти не должно. Это нормальная практика. Украина – суверенное государство, и она имеет право проводить военные учения. Да, другое дело, что все предыдущие учения, которые были связаны с ракетными стрельбами, Украина демонстративно как бы не хотела ставить в известность об этом Россию, предупреждать Россию о том, что будут там-то и там-то эти стрельбы, тем самым демонстрируя свою независимость, но на самом деле как бы нарушая вот эти вот международные договора, которые обязывают страну предупредить соседей о том, что она будет делать такие вещи, да, и для того, чтобы убрать из этого района любые гражданские воздушные суда.
Дату стрельб не озвучили. Это важно?
Разумеется, это важно, потому что такие мероприятия готовятся заблаговременно, да. Ведь мы должны предупредить Росавиацию, что в это время, в этом районе будут проводиться стрельбы. Да, Росавиация должна поставить в известность авиакомпании, которые имеют воздушные маршруты в этом районе, чтобы они как-то сместили, перенесли. Да? Это достаточно серьезный комплекс работ, который связан вот с организацией таких вещей. И если государство заблаговременно не поставило в известность, да, не предоставило там информацию по характеру проводимых мероприятий, это будет, ну, скажем так, вот мелкий шантаж, да, террористического свойства. И вот мы знаем, что в прошлом году Украина проводила аналогичные стрельбы в районе Одессы, да, и опять же, как бы категорически не хотела ставить в известность об этом Россию, и был достаточно серьезный такой конфликт из-за того, что Россия с политической точки зрения угрожала, да, ну, политики наши угрожали, что будем сбивать все, что там взлетит. Украина говорила, будем несмотря ни на что стрелять. При всем при этом, да, там находятся маршруты движения воздушных судов, и они находились под реальной угрозой.
Да насколько оправдан выбор места Украины, повторюсь, это Херсонская область?
Ну, я думаю, что Херсонская область выбрана не случайно, это демонстрация силы для Крыма, да, для России, как бы. Но надо понимать, что у нас в Крыму и в Краснодарском крае тоже развернуты достаточно серьезные группировки войск, которые с таким же успехом могут проводить учения вблизи территории Украины, да, и, соответственно, зеркально отвечать на эти вещи. Надо повториться, что Украина суверенное государство, она имеет право проводить учения, где ей заблагорассудится, да, и когда ей заблагорассудится. Проблема заключается только в одном. Она должна информировать соседей о том, что будут проведены эти мероприятия.
Это Дмитрий Литовкин, он военный эксперт.
Слушать, думать, знать. Правильные глаголы. 94,8. Говорит Москва.
Потом успеем сказать главное.
Кинематографисты написали открытое письмо о ситуации вокруг «Матильды». Они сравнили вот то, что происходит вокруг еще не вышедшего фильма с запретом оперы «Тангейзер». Моя коллега Дарья Кнора побеседовала с режиссером Павлом Лунгиным по поводу споров вокруг «Матильды». И Павел Лунгин, он один из тех, кто подписался под этим вот открытым письмом кинематографистов.
Это какая-то абсолютно нездоровая истерия, которая основана на запрещении художественных произведений. Создается атмосфера, которой не было никогда в России. Это было, наверное, лет 150 назад. При советской власти цензура носила какой-то иной характер. Потому что сейчас так получилось, что цензура спущена вниз, она канализирована. И самые непродвинутые, непросвещенные, темные слои населения могут иметь свое мнение, могут учить художников. Это недопустимое положение. Мне кажется, что если позволить травить нашего товарища, мы навсегда потеряем какую-то чистоту, смелость, возможность говорить то, что мы думаем и что мы хотим.
К кому вы обращались в этом письме?
Честно говоря, я не знаю. Я просто знаю, что я хочу подписать любое письмо, которое защищает произведение искусства от нападок снизу, так сказать.
Не совсем снизу, поскольку инициатором проверки этого фильма была депутат Государственной Думы Наталья Поклонская, это все-таки представитель власти.
Что вы знаете, она духовно, интеллектуально все равно снизу. Когда люди очень дурно, мало образованные, ничего не читавшие, ничего не знавшие, которые живут во власти, так сказать, каких-то начетнических истин, и часто бывают манипулированы какими-то другими, более умными. Мало ли, что она депутатка, ну и что у нас каждая кухарка может управлять государством. Меня очень испугало это письмо, которое которые мы все читали о том, что они будут сжечь, поджигать кинотеатры, что готовы жертвовать жизнью. Такой какой-то православный шахидизм, который вдруг стал возникать. Мне кажется, что это надо прямо в корне как-то ломать и выжигать. Почему наши режиссеры, актеры не могут объединиться и создать какой-то, я даже не знаю, комитет, общество, которое будет защищать своих же товарищей. Такого вот движения, я все-таки повторяю, снизу культуры, снизу каких-то слоев мещанского городского населения, вот оттуда снизу такая пена поднимается. Этого вот еще не было, поэтому мы будем как-то реагировать на это.
Это режиссер Павел Лунгин. В свою очередь, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что государство будет жестко реагировать на угрозы Алексею Учителю.
Естественно, это дорога с двусторонним движением. Здесь должна быть взаимная ответственность. Одна сторона должна четко разъяснять отсутствие своих намерений, а оскорбить чьи-то чувства. Но и другая сторона должна избегать каких-либо попыток наказывать давление на культуру, средства массовой информации. И сам президент говорит, что никто не может запретить свободно мыслить и открыто высказывать свою позицию. Президент однозначно сказал, что считает неприемлемым агрессивную реакцию, которая выливается в вандализм и нарушение закона. Президент сказал, что на такие проявления государство будет реагировать жестко. Дело в том, что учитель действительно подвергается нападкам организации, которая называет себя христианское государство «Святая Русь». В Минюсте такая организация не зарегистрирована. По сути, речь идет об угрозах со стороны анонимных экстремистов. И, конечно, подобное действие абсолютно недопустимо.
Позднее сам режиссер Алексей Учитель обратился к Юрию Чайке с просьбой защитить коллектив фильма «Матильда».
Говорит Москва. Поток.
Минфин предложил ввести акциз на боярышник. Проект закона о поправках в налоговый кодекс будет опубликован для общественного обсуждения. Предполагается, что он вступит в силу в июле. Поправки устанавливают акцизный сбор за продажу спирта, содержащий косметики, парфюмерии, а также бытовой химии. Вот как прокомментировал эту инициативу Минфина председатель Союза потребителей России Петр Шелищ. С ним побеседовал Юрий Буткин.
Процент отравлений таким акцизом можно снизить?
Уверен, что да.
Каким образом?
Поднимется цена тех продуктов, которые сегодня употребляют как замену, как суррогат алкогольных средств, алкогольных напитков. Это предлагали еще в середине 90-х, и Дума рассматривала такую возможность поставить одинаковые условия все спиртосодержащие продукты, все виды этилового спирта, в том числе технического. В те годы гибли десятки тысяч граждан от отравлений, так называемых случайных отравлений алкоголем.
Каким должен быть такой акциз, чтобы люди реально бросили вот это все пить?
Он должен быть таким же, как акциз на этиловый спирт, употребляемый для пищевых целей, то есть при производстве алкогольной продукции. При этом надо иметь в виду, что далеко не все напитки, содержащие спирт, люди употребляют как алкоголь. Далеко не все. Ну, есть, скажем, там, омыватели для стекол автомобильных, есть духи, которые просто, ну, невозможно, но они и так дороже существенно. Там не нужно дополнительно вводить акциз на эту продукцию. То есть на ту только продукцию, которая содержит этиловый спирт и может употребляться, не будучи для этого предназначенной, может употребляться для питья.
Ну, взяли бы, запретили метиловый спирт, да и все.
Не-не, вы меня извините. Люди травятся продуктами, содержащими этиловый спирт. Если говорить о метиловом, это совершенно другая история. Он запрещен вообще для использования при производстве пищевой и непищевой продукции. Это сугубо для каких-то производственных технологий, никак не связанных с пищей, с парфюмерией, косметикой. И он абсолютный яд. И я знаю немало случаев, когда на предприятиях, перепутав метиловый спирт с этиловым, работники травились. И сразу, ну, в лучшем случае, слепли.
Очень немногие люди пьют косметику в качестве алкоголя. Почему тогда она должна подорожать для всех остальных? Они не виноваты.
Да, но эти немногие люди пьют для того, чтобы, извините, напиться, а не для того, чтобы умереть. И надо их защитить. Мы не вправе равнодушно смотреть на то, что эти люди травятся. И я думаю, что это невысокая цена за человеческую жизнь.
Это Петр Шелищ, председатель Союза потребителей России.
знать. Говорит Москва.
Поток. Диссовет МГУ отказался рассматривать диссертацию Владимира Мединского. Как заявил Интерфаксу декан исторического факультета Иван Тучков, решение было принято в связи с тем, что подозрений в плагиате научной работы главы Минкульта нет. В 2011 году Мединский защитил диссертацию на тему «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины 15-17 веков». Группа ученых в прошлом году потребовала лишить министра степени доктор наук, поскольку его работа, цитирую, «пестрит грубейшими ошибками». Один из участников сообщества «Диссернет» и инициатор проверки научной работы Мединского, Иван Бабицкий, с нами на связи. Иван, добрый вечер.
Добрый вечер.
Иван, есть у вас понимание, почему вдруг диссовет отказался рассматривать диссертацию Мединского, сказав, что точно в ней никакого плагиата нет?
Ну, у меня нет никаких доказательных, скажем так, сведений на эту тему, но очень похоже на то, что, конечно, оказывалось некоторое давление на совет, поскольку просто если посмотреть разные обстоятельства, сопутствовавшие этому голосованию, то мы можем заметить, что, во-первых, еще не так давно ректор МГУ Садовничий говорил, что совет вряд ли будет рассматривать заявление по существу. Ну, что, собственно, и произошло. Собственно, совет отказался рассматривать заявление по существу. Что на заявление приходил лично декан исторического факультета Тучков, который не входит в совет и не историк по своей специальности, который...
Ну, а дальше-то что? Хорошо, Иван, а вот дальше что? Как вы думаете, что с этой работой? Потому что, насколько я понимаю, глава ВАК Филиппов, он уточнил, что экспертный совет и президиум потом когда-нибудь будут решать дальнейшую судьбу научной работы министра культуры.
Нет, понимаете, экспертный совет и президиум ВАК так или иначе должен решать эту судьбу, потому что такова процедура.
Она какая судьба? Вот дальше, как вы думаете, из всего того, что дальше, вот сейчас происходит?
Дальше я могу сказать так, что должно быть по правилам.
Да.
По правилам диссертация должна быть сначала в первой инстанции рассмотрена в диссертационном совете. Значит, диссертационный совет МГУ отказался ее рассматривать. Он, опять же, по, значит, писанным нормативным актам не имел права это делать. Но тут уж, как, поскольку в этой истории с самого начала довольно много нарушений, довольно трудно прогнозировать, будет ли следствием этого, что дело вернут в МГУ и скажут, это их право.
Вы как-то будете в этом участвовать?
Мы не можем, конечно, точно сказать, что дело вернется в МГУ. Значит, дальше, по идее, в таком случае, экспертный совет должен найти какой-нибудь другой диссертационный совет и отправить туда дело. Это в случае, если не вернется в МГУ. Значит, дальше теоретически мыслимый вариант, при котором там будет какое-то давление сверху для того, чтобы вообще уже не отправлять его диссертационные советы, но это будет, соответственно, уже еще там втрое более тяжким нарушением.
Вы со своей стороны что-то собираетесь в связи с этим сделать?
В связи с чем? Как бы, пока,
да, какие-то ваши дальнейшие действия.
Понятно, так пока не очень понятно, что будет дальше.
То есть вы ждете?
Пока мы имеем следующие факты, что диссертационный совет, не получивший диссертацию вообще, значит, рассмотрел только заявление и сказал, что не будет его рассматривать, потому что там якобы нет обвинений.
Да, это мы знаем. Да. То есть вы пока ждете, правильно? У нас 5 секунд.
Значит, дальше мы знаем, что Филиппов...
Иван, я прошу прощения, вы уже все это сказали, да, у нас сейчас новости. Иван Бабицкий был с нами на связи, участник сообщества «Диссернет».
Поток. Новости этой недели.
У микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброго вечера. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, и программа «Поток». Мы продолжаем. В Донецке убит командир батальона «Сомали» с позывным «Гиви». Михаил Толстых погиб на этой неделе, и преступление было совершено рано утром. На месте происшествия тогда тут же работала следственная группа, сотрудники МЧС, и в ДНР сообщили, замглавы Народного совета самопровозглашенной ДНР Владислав Брик сообщил, что власти самопровозглашенной республики расценивают это как теракт. который совершили украинские спецслужбы. Цитирую, боевой командир участвовал в основных боях в аэропорту, многим навредил своей деятельностью на Украине, поэтому такое происходит. Источник ленты проинформировал, что кабинет Михаила Толстых был обстрелян из огнемета «Шмель». Александр Капков, корреспондент нашей радиостанции, он разбирался во всей этой ситуации. И вот фрагмент эфира с Юрием Буткиным.
Известный командир батальона донецких ополченцев «Сомали». Название, кстати говоря, происходит с самого начала конфликта, потому что Михаил Толстых, а именно такое имя кроется за позывным «Гими». С самого начала в конфликте, когда он сам рассказывал, ходили в шортах и в шлепанцах, ну, говорил, как настоящие пираты. Это что касается названия батальона, который продолжает, несмотря ни на что, действовать, точно так же, как и батальон «Спарта», которым руководил Моторола, был убит в среду, 8 февраля, в пригороде Донецка, в его офисе, в его кабинете, так, наверное, правильнее будет сказать, произошел взрыв. По предварительным данным, которые есть от командования, военного командования самопроглашенной Донецкой Народной Республики, по предварительным данным, Гиви пострадал от реактивного пехотного огнемета «Шмель». Пока никаких конкретных и достоверных данных нет.
Он был ранен неделю назад, об этом было заявлено.
Да, но тогда говорилось о том, что ранение было абсолютно несерьезное, он даже не брал никакого больничного и оставался в строю. Но, как мы знаем, подобные руководители батальонов не один раз. Не то чтобы получали ранения, виртуально будем сейчас говорить, но и хоронились, и это происходило десятки раз, несколько лет. Что вот касается связи в принципе и кто мог быть заказчиком, сейчас я предлагаю вам послушать Дмитрия Захарченко.
Предварительное следствие показало, это был пират. Следствие устанавливает виновных. В ближайшее время мы это выясним. Хочу отметить следующее. Что мы были в сегодняшний момент государством, которое превратилось в рисковую организацию. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы. Они нас убивают полно. Обращаюсь ко всем украинским властям, военнослужащим. Всех вы нас не перестреляйте, мы будем приходить к вам мертвые, и все равно мы вас будем убивать.
Александр Захарченко, глава самопроглашенной Донецкой Народной Республики. Также есть у нас новости с украинской стороны. Следующими за Гиви будут Захарченко и Плотницкий. Так говорит советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк. Правда, он не говорит, кто будет их убивать. То есть есть только лишь заявление о том, что, по словам советника, ситуация, которая сегодня складывается на Донбассе, позволяет говорить о целенаправленной ликвидации лидеров ополчения ДНР. Хочу вам предложить еще послушать комментарии Дмитрия Пескова, который также высказался на этот счет, потому что я напомню, что также в сторону России летят обвинения в том, что это наши спецслужбы занимаются вот тем самым устранением лидеров военного ополчения.
Очевидно, что речь идет о попытках дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Безусловно, мы надеемся, что имеется определенный запас прочности, и тем, кто стоит за такими убийствами, не удастся все-таки привести к дальнейшей эскалации. Потому что ситуация и без того остается, к сожалению, очень напряженная в связи с теми агрессивными действиями, которые предпринимаются украинской стороной. Мы абсолютно и достаточно однозначно исключаем, отрицаем обвинения в адрес российской стороны, возможно, причастности к этому. Об этом не может быть речи. Что касается тех, кто стоит за попытками дестабилизировать ситуацию, они должны быть выявлены в ходе следственных действий, которые проводятся на месте.
Ну и по словам источников в правоохранительных органах ДНР, сейчас уже известны и выявлены по горячим следам предполагаемые исполнители этого теракта, как называют его ДНР.
Это корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ленинский районный суд Кирова вынес приговор Алексею Навальному. Он приговорен к 5 годам условно по делу Кировлеса и еще должен выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей. Эту ситуацию прокомментировал руководитель политической экспертной группы Константин Калачев.
Очевидно, что Алексей Навальный повторно признан виновным по делу Кировлеса. Согласно закону выборов президента, после вступления решения суда в силу, он не сможет баллотироваться на этот пост в 2018 году. Я вообще удивлялся тем энтузиастам, которые утверждали, что администрация президента заинтересована в участии Навального в этих выборах с целью повышения явки. Мне было совершенно ясно, очевидно, с самого начала, что решение ЕСПЧ означает только одно. Пересмотр дела закончится ровно тем же самым, по тем же самым основаниям. машина судопроизводства назад не сдает. И с одной стороны, условный приговор лишает Навального возможности принимать участие в президентских выборах, а с другой стороны, он остается на свободе и как общественный деятель продолжит свою деятельность.
А вообще, как это может повлиять на политическую карьеру Навального?
Я думаю, для политика самое главное не проиграть. И в этом смысле Навальный остается активным актором нашей общественно-политической жизни. На выборах мэра Москвы он занял почетное второе место с весьма приличным результатом. И тем самым создал интригу. Мало кто знает, что его рейтинг, если верить в ЦИОМ, последний рейтинг в декабре по стране 0,6%. Зато все помнят выборы в Москве и все знают, что он самый раскрученный оппозиционный политик. То есть мне кажется, что в данном случае он избавляется от серьезной проблемы. Я вообще сам был уверен, что он заявил о своих президентских амбициях, точно зная, ну или предполагая, что приговор будет не в его пользу. И, соответственно, был заинтересован в повышении своей политической капитализации, потому что теперь он может говорить о том, что приговор политически мотивирован. Кстати, уже некоторые деятели в ОБСЕ выразили озабоченность по этому поводу. В Европе уже есть соответствующее заявление в поддержку Навального.
Это Константин Калачев, он руководитель политической экспертной группы.
«Право знать», говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
Продовольственные карточки появятся в России уже в этом году. Минпромторг рассчитывает на старт этой программы, программы продовольственной помощи населению, заявил глава министерства Денис Мантуров. Речь идет о том, чтобы перечислять нуждающимся гражданам на спецкарты баллы или бонусы для покупки продуктов российского производства. Это овощи, фрукты, мясо, молочная продукция, птица, рыба и что-то еще, и семена и саженцы. Баллы будут эквивалентны деньгам. Проректор Академии труда и соцотношений, доктор экономических наук Александр Сафонов проанализировал эффект этой программы.
Давайте обратим внимание на то, что эта программа, собственно говоря, родилась на основе достаточно серьезной дискуссии, в том числе на площадке экспертного совета при правительстве Российской Федерации. И когда мы обсуждали эту программу, смотрели в том числе зарубежный опыт. Есть очень серьезная проблема, связанная с тем, что на сегодняшний день, вот такой серьезной адресной помощи семьям, которые испытывают наибольшие проблемы, связанные с доходами, нет. И предоставление таких карточек и возможность на основе этих карточек приобрести товары в торговых сетях, это, очень важный такой аспект поддержания реальных доходов вот этих семей с точки зрения приобретения ими продуктов питания. Ну и далее, предполагается расширять эту практику с точки зрения, например, приобретения, товаров первой необходимости в виде, например, одежды для детишек, да, там, школьных письменных принадлежностей и так далее. Такие программы, они работают за рубежом достаточно эффективно. И, как ни странно, в этих программах заинтересованы не только социальные службы муниципалитетов, но в том числе и торговые сети, которые таким образом имеют постоянный доход на определенную номенклатуру товаров вот социально, уязвимых групп. Поэтому это обоюдовыгодная, система, она имеет все шансы для того, чтобы показать свою эффективность. Абсолютный результат, наверное, недостижим в принципе, да, то есть пока понятно, что сначала, программа предполагала более широкое распространение, там большее количество участников этой программы, количество номенклатуры групп. Сейчас остановились на том, что экономически возможно в нынешней ситуации. Потому что понятно, что проблема ведь не просто в каких-то карточках очередных, которые кто-то кому-то раздаст, а проблема в очень сложной построенной системе, когда эти карточки наполняются реальными деньгами, за которые платят субъект Российской Федерации или муниципалитет. Исходя из реальной ситуации, да, из того, что сейчас мы можем позволить, по крайней мере, будем считать, что это переходный, достаточно правильный шаг. Но, естественно, не в полном объеме он, конечно, удовлетворить не может.
Это Александр Сафонов, он проректор Академии труда и соцотношений, доктор экономических наук.
Говорит Москва.
Поток.
Александр Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к запрету на поставки мяса в Россию. Президент Беларуси отметил, что попытки поставок по серым схемам выявляются, но сторонам необходимо обсудить эти проблемы. Он говорит, что сейчас мир глобализирован, будет сложно потерять российский рынок, но весь не потеряем, уверен Лукашенко. На этой неделе вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил, что правительство России и Беларуси конструктивно взаимодействуют в сфере сельского хозяйства. Проблемы есть, но они носят скорее рабочий характер. Ну а с 6 февраля в Россию был запрещен ввоз говядины и говяжьих субпродуктов из Минской области. Вот что сказала главный эксперт Национальной мясной ассоциации Диана Низовцева.
По данным, за 11 месяцев 2016 года белорусы поставили на российский рынок говядины где-то на 141 тысячу тонн, не включая субпродукты, то есть это охлажденная и замороженная говядина. Общая доля в поставках говядины достигает 42%. Также существенна доля Белоруссии в поставках мяса птицы на территорию Российской Федерации. За 11 месяцев это было где-то 126 тысяч тонн. Соответственно, это более половины всего ввоза. Также велика доля и в поставках готовой продукции, консервированной продукции, а также колбас. Если смотреть по кодам 1601-1602 товарной номенклатуры, то доля белорусов в январе-ноябре 2016 года достигала 83%. По объемам это около 40 тысяч тонн. Что касается Российской Федерации, то в целом мы видим, что падение импорта наблюдается уже достаточно давно. И в целом темпы развития внутреннего производства являются высокими. Несколько замедлилось производство мяса птицы именно по причине высокой насыщенности рынка. И основной задачей сейчас мясной отрасли Российской Федерации является именно выход на внешние рынки. Поэтому говорить о каких-либо катастрофических последствиях в приостановке поставок из Беларуси для российской стороны, конечно, говорить не приходится. Для белорусов, безусловно, Россия является основным рынком сбыта мясной продукции и, в частности, мяса. Поэтому для белорусской стороны потери российского рынка является большой проблемой, потому что, как мы видим из опыта переговоров, выход на новые рынки является долговременным и очень затратным процессом. Даже Российская Федерация, например, ведет переговоры с Китаем. Это продолжается уже третий год. И пока результаты не являются какими-то определенными. Если рассматривать опыт других стран, то представители Чили говорили про то, что они завоевывали, так скажем, китайский рынок на протяжении 7-9 лет. То есть выход на любой рынок, а тем более на какой-то лакомый, это очень долго и затратно. Естественно, для белорусской страны это большие потери. Если брать рынок мяса птицы, то отсутствие Белоруссии никак не повлияет на цены. Потому что именно в птицеводческом секторе наблюдается долгий период низких цен. И, как я уже и говорила, что сейчас главное не сокращение там импорта, это уже среднесрочный процесс, который начался не сегодня, не вчера. И даже в этом разрезе какая-то волатильность наблюдалась, но в целом никакой катастрофы я не наблюдала. Обычно, если птицеводство всегда было впереди всех остальных видов мяса, то сейчас свиноводство. Поэтому для свиноводства тоже основная задача – это экспорт. Более того, с каждым годом увеличивается удельный вес тех компаний, которые расплатились по кредитам. Поэтому в целом на них внешняя конкуренция не оказывает никакого влияния.
Это Диана Низовцева, она главный эксперт Национальной мясной ассоциации.
«Право знать» – говорит Москва.
«Поток». Новости этой недели.
Комиссия по борьбе с лженаукой при Президиуме Российской Академии Наук официально назвала гомеопатию лженаукой. Комиссия заявила, что лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемые в гомеопатии, не имеет научных оснований. Вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах. Это цитата из текста. Подчеркивается, что клинические испытания в разных странах в разное время не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения. Ну и вот комментарий депутата Госдумы, бывшего главного санитарного врача России Геннадия Онищенко.
Я не знаю, сколько там было врачей в составе этой комиссии. С точки зрения строгой науки, наверное, они правы. Потому что наука не поддается эмоциям, наука считает, вот есть действующее вещество, а вот есть его эффект. И с этой точки зрения, наверное, комиссия РАН по машинонаукам права. Но я бы напомнил то, что медицина – это искусство, это не профессия. Поэтому фактор веры в врача делает чудеса. Можно давать просто плацебо больному. Плацебо – это просто мел в виде таблетки. И будет положительный эффект, потому что человек верит в врача, он мобилизует внутренние ресурсы и побеждает болезнь. У медицины есть такое классическое, я бы сказал, сакральное. Если хотите, врач, обращаясь к больному, говорит: нас трое, ты, я и болезнь. И если мы будем вместе, тем самым врач призывает больного верить в него, то мы победим болезнь. А если нет, то этого не будет. Вот этот фактор наверняка не учитывается нашей строгой и объективной комиссией Академии наук по лженаукам. Сами по себе рекомендации, наверное, полезны, как и любое мнение, пусть даже такое, в общем-то, жесткое. Это лишний раз даст подумать и еще раз вернуться к медицинскому сообществу. Может быть, будет пристально больше заниматься этим вопросом. Потому что медицина-то к этому привыкла. Вспомните, что многие тысячелетия люди просто на основе эмпирических данных лечили какими-то веществами, а научных строгих данных, подтверждающих, не было. Другое дело, если я сразу начинаю лечиться у гомеопата, не использую возможности традиционной медицины, официальной медицины, я бы так сказал, и это наносит вред моему здоровью, вот этого, конечно, делать нельзя. Вот это, но это уже не научная оценка, это больше юридическое, организационное. И если при этом не приводятся данные, что принимает гомеопатическое средство и человек вносится урон здоровью, прямо доказанный, то во всех остальных случаях надо будет еще поразмышлять над этим заключением.
Это Геннадий Онищенко, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России. И вот комментарий первого зампреда Комитета Госдумы по охране здоровья Федота Тумусова.
Во-первых, надо обратить внимание на такую юридическую сторону вопроса. Это не меморандум Российской Академии Наук, а комиссии по лженауке, юридический статус которого ныне определен. То есть, как бы, нет юридического лица и прочее. Поэтому есть такой большой вопрос. А что касается гомеопатии, ну, можно сказать, во-первых, наука, она всегда двигается вперед, и всегда в исторические периоды возникали разные вопросы тем или иным явлением, но характера. Ну, например, генетика, кибернетика в свое время тоже как-то так не очень хорошо были отношения такое. Так? Но, конечно, гомеопатия, она где-то 200 лет существует. И она включена в так называемый атлас традиционной народной медицины Всемирной организации здравоохранения. Второе, у нас в России только около 200 кандидатских и докторских диссертаций защищено по этому вопросу. И она строится на практике. Практически есть результат, и поэтому она и применяется. Вот где-то в 80 странах мира она официально разрешена. Но если существующими методами научного исследования, научного анализа, научных доказательств, сегодня если это не доказано, да, это не говорит о том, что это не имеет практической ценности.
Это Федот Тумусов, первый зампред Комитета Госдумы по охране здоровья.
Право знать, говорит Москва.
Поток. Успеем сказать главное.
Французский биатлонист Мартен Фуркат в четверг сбил с ног российского спортсмена Александра Логинова во время смешанной эстафеты на чемпионате мира в Австрии. Затем он демонстративно ушел с церемонии награждения, когда российские спортсмены отказались пожать ему руку. Одним из первых на поведение француза отреагировал комментатор Дмитрий Губерниев. Он говорит, я цитирую: «Наши третьи молодцы, а Мартен Фуркат, ты свинья», написал он в Инстаграме. Позднее Губерниев заявил в интервью нашей радиостанции, что от своих слов он отказываться не собирается.
Хотели узнать, не общались ли вы после этого с Шипулиным? Не знаете, как он себя чувствует после конфликта?
Вы знаете, а у Шипулина не было никакого конфликта с Мартеном Фурканом. И речь идет только о спортивной составляющей. Поэтому Антон чувствует себя хорошо. Они обменялись репликами на пресс-конференции. Сегодня Шипулин на стадионе не появится. Он работает по своей программе. Завтра мужики побегут в спринт, где Шипулин и Фуркат снова отет сойдутся. Мне кажется, эта ситуация больше должна волновать тех, кто правила нарушает. А в данном случае правила нарушаем не мы. Конфликт уже получил большую медийную огласку. И об этих историях Фуркада, Шипулина, Логинова говорят больше, чем о нашей бронзовой медали. Исторической бронзовой медали. Потому что мы впервые за 9 лет выиграли награду в смешанной эстафете. Но мир так устроен, понимаете? Я думаю, что это самый громкий скандал, и теперь мы будем следить уже исключительно за спортом на чемпионате мира.
А по поводу вот ваших слов относительно Фуркада, не будете перед ним извиняться за то, что свиньей назвали?
А за что? Я отвечаю за каждое слово, которое я произношу в эфире.
Это спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.
Говорит Москва.
Поток. Туркомпании, стремясь в кризис минимизировать риски, почти полностью отказались от продажи горящих путевок. В 2014 году на такие туры приходилось 20% продаж, теперь это максимум 5%. И вот, что сказал директор по развитию сети турагентств Global Travel, член правления Альянса туристических агентств Сергей Самохвалов.
Касательно ухода формата горящих туров, в данной ситуации это было ожидаемо, но по причине того, что на сегодняшний день не летает довольно большое количество чартеров по Турции и по Египту. То есть перевозка, в принципе, отсутствует как таковая. Как только вернутся чартеры на Турцию, соответственно, тут же появятся и горящие предложения. Это обусловлено тем, что будет довольно тяжело туроператорам рассчитать потребность для своих самолетов, сколько каких туристов будет, соответственно, брать отели 5-4-3 звезды. Исходя из этого, могут появляться прежде всего горящие туры по, ну, в пакетах, скажем так. Если будет взято большое количество мест в отеле, там 3 звезды, а, к примеру, не будет они востребованы, значит, будет 3 звезды, 4, значит, 4 и так далее. Но, скорее всего, будет, как обычно, переизбыток перевозки. Потому что самолеты стояли, они не были востребованы, от каких-то самолетов туроператоры отказались, но в сложившейся ситуации и, скажем так, с определенной эйфорией, возникшей на рынке у туроператоров и турагентств в плане возвращения Турции прежде всего и глубиной продаж, которые на сегодняшний день уже доходят до октября месяца, то однозначно будет переизбыток перевозки, однозначно будут горящие туры. Касательно Египта, здесь надо понимать, что где-то 80% турагентств и, наверное, 99% туроператоров себя надеждой быстрого возвращения Египта уже не тешат. Проще сказать, что практически всем туристам заявляется, что не надейтесь, что в ближайшее время Египет не вернется на рынок. Скорее всего, не вернется. Вот такие ожидания в турагентском и туроператорском сообществе. Если он и вернется, то только в формате Каира. А когда там будет Хургада и, соответственно, Шарм-эль-Шейх, это вопрос, на наш взгляд, очень сильно открытый. Поэтому говорить о том, что горящие туры вообще уйдут с рынка, об этом не стоит. Когда вернутся в полном объеме, могу сказать, что это будет, скорее всего, уже апрель месяц. Это 100%. Это будет Турция, это однозначно будет Тунис, это однозначно будет Греция. Возможно, будет частично Испания, но там надо понимать, что в этом году огромное количество европейских туристов стало интересовать данное направление, я имею в виду Испанию, поэтому там сложнее будет и с переизбытком перевозки с нашей стороны и с местами в отелях. Вот там, скорее всего, горящих туров будет гораздо меньше.
Это Сергей Самохвалов, директор по развитию сети турагентств Global Travel, член правления Альянса туристических агентств. Стоит еще отметить, что туроператоры рассчитывают восстановить турпоток из России в Турцию и Египет, что примечательно, на 70%. Они строят уже прогнозы, несмотря на то, что достоверно неизвестно, когда авиасообщения между Россией и Египтом восстановятся, но при этом курорты Турции и Египта попали в рейтинг самых перспективных направлений отдыха в этом сезоне. В списке также Кипр, Италия, Греция, Болгария и Испания.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Поток.
Ну и в конце программы о погоде на следующую неделю. Плюсовая температура уже ожидается в Москве к концу следующей недели. Воздух в столице прогреется до плюс 1, плюс 2 градусов. Об этом нашей радиостанции сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин. На этом программа «Поток» завершена. Я с вами прощаюсь до понедельника. Всем приятного вечера.